студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствую.
Приветствую.
Всем здравствуйте. Сейчас мы будем подводить итоги уходящего дня. Это суббота, 20 июня. И начнем мы со следующей новости. Система здравоохранения России является важнейшим приоритетом властей. Это слова Владимира Путина. Сказал он об этом на встрече с медицинскими работниками. Президент отметил, что первые национальные проекты с ключевым вниманием именно на медицину начались еще в начале 2000-х. Именно тогда в поликлинике, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой в период, кстати говоря, и в период эпидемии было бы не обойтись. Это цитата по Владимиру Путину.
Да, раз уж речь зашла о коронавирусе, на этой теме президент остановился отдельно. Он сообщил, что дополнительные выплаты медработникам не будут облагаться налогом и сохранятся минимум до конца лета. Кроме того, он отметил, что российские препараты от коронавируса лучшие в мире по качеству и чистоте. Но почивать на лаврах достигнутых успехов нельзя, уверена врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм доктор Павлова Зухра Павлова.
Сказать, что я как врач могу сказать, что этого достаточно и больше ничего не надо, это в корне неправильно. Меняется очень многое в окружающем мире. В соответствии с этим меняется реакция человека на одни и те же события, вирусы, инфекции, на одни и те же лекарства. И поэтому останавливаться в своем прогрессе нельзя ни на одну минуту, не то что там на месяц или на год. Мало того, вирусы мутируют. И то, что вчера было эффективным, сегодня может не оказать никакого воздействия. Поэтому останавливаться нельзя не только в разработке каких-то средств, но и в исследовании этих же уже разработанных средств, а выявление их побочных эффектов в длительном использовании.
В России уже четвертый день подряд выявляют менее 8 тысяч больных с коронавирусом. Динамика положительная. В Москве число новых случаев заражения уже неделю не превышает 1500 в день. Если конкретно, то сегодняшние цифры 7889. Именно у стольки человек сегодня была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом почти у трети из них не было никаких симптомов. Данные традиционно Федерального оперативного штаба, который ведет подсчеты. До этого, надо отметить, последний раз менее 8 тысяч новых больных с коронавирусом врачи выявляли 1 мая.
Ну, кстати, замечу, что число бессимптомных несколько сократилось, потому
да,
что
заметно.
До сих пор оно, да, было в районе половины, то есть где-то 44-51% были бессимптомники. Возможно, что многие из них уже переболели, и это покажет тест на антитела, когда они будут проводиться массово, вот эти вот тесты, они в том числе нужны для того, чтобы понять, насколько сформирован вот тот самый коллективный иммунитет, чтобы, кроме того, чтобы понимать, отслеживать вот этих переболевших и понимать, как на них действует дальше вирус, как долго держится этот иммунитет, эти антитела могут продержаться. Потому что если этот иммунитет будет на 2-3 месяца, то это, конечно, совсем ни о чем, и придется в последующем там все равно прививать, вакцинировать этих людей. Но, кроме того, вирус продолжает мутировать. Если мы вспомним, как он воздействовал в Китае, да, то есть там в основном это были пожилые люди. Когда вирус добрался, младенцев и детей вообще не было заразившихся. Когда вирус добрался до европейцев, тут уже он видоизменился, и в общем-то, как мы помним, самая большая часть заболевших была как раз-таки в районе 30-45 лет. Это люди наиболее активные, активные, которые наиболее легки на подъем, много путешествуют. А потом мы увидели, что возрастная планка стала все понижаться, понижаться и понижаться. В результате были случаи зафиксированы даже у младенцев. Поэтому он видоизменяется. Сейчас в Китае на очередном рынке, вновь, кстати, самом крупном рынке в Пекине, он до 90% потребностей фруктами обеспечивает столицы китайской. Так вот, там опять нашли коронавирус, да, на разделочной доске, на которой разделывали импортную форель. И сейчас он тоже там несколько иначе себя проявляет. Поэтому как бы он мутирует, он продолжает видоизменяться, и в этом еще большая сложность именно создания вакцины, потому что работа идет над первичным штаммом, а он меняется. Но будем надеяться, что все-таки наши врачи, ученые справятся с этой проблемой. Но вот, кстати, на этой встрече Владимир Путин отметил, что не только заслуги, да, не только он, естественно, он поблагодарил врачей, он отметил, что необходимо пристальнее, внимательнее отнестись к молодым людям, прошедшим, начинающим медработникам, прошедшим крещение коронавирусом, что, в общем, ну, надо как-то способствовать продвижению вот этих самоотверженных ребят в будущем, да, по мере того, как они будут реализовываться в профессии. Но Владимир Путин также отметил, что проблемы в здравоохранении еще есть, их много, их надо решать, и в том числе опираясь на опыт борьбы с коронавирусом.
Ну и про лекарства мы уже сказали, да, то, что разрабатываются и вакцины, и препараты, которые будут лечить непосредственно
коронавирусные
симптомы. Да, вот президент отмечает, что, в принципе, отечественные препараты, они очень хорошего качества, и даже не постеснялся назвать лучшими.
Безусловно,
в мире.
Да.
Надеемся, то, что это будет продемонстрировано на практике, и что с опережением темпов российские ученые получат все-таки вакцину, ну, до конца года уж точно.
Ну, вот то, что касается препаратов, они уже вовсю проходят клинические испытания, уже прямо в больницах, не просто на испытуемых, да, в лабораториях, но уже прямо в больницах. Хотя, естественно, с согласия самих пациентов или их родственников. И показывают вот эти вот препараты очень хороший результат. Но вообще проблема пока еще есть, ее надо решать, да, безусловно. И будут сделаны выводы после всего, вот после этой эпидемии относительно именно устройства здравоохранения, системы здравоохранения.
После небольшой паузы перейдем к другим новостям.
Радио «Спутник».
Несмотря на то, что Виктор Бабарико находится под арестом, представители его штаба подали документы в Центр избирком Белоруссии для его регистрации кандидатом на высший государственный пост в стране. Как, собственно, и обещал сам Бабарико, когда был еще на свободе, что он будет баллотироваться вне зависимости, в общем-то, от того, где он находится, в каком положении.
В заключении, и под стражей или нет. Напомню, Виктор Бабарико, экс-руководитель Белгазпромбанка. 20 лет он его возглавлял. Это дочернее подразделение Газпромбанка. Бабарико против него самого и ряда его приближенных, по-моему, 15 человек там как минимум задержали, заведено уголовное дело по отмыванию сумм в особо крупных размерах, по выводу особо крупных сумм из страны. Некоторые называют Бабарико кризис-менеджером Белоруссии и возлагают на него серьезные надежды. Сегодня в Минске прошла очередная акция в поддержку Бабарико. На ней задержали 120 человек. Ну, в принципе, подобные акции, подобные митинги охватили все крупные города республики и проходят уже начиная с 18 июня, как только оппозиционный кандидат был отправлен под стражу. У протестующих, между прочим, даже появился свой гимн. Сразу уточню, что слова народные. Сегодня Минск не спит, сегодня Минск гудит. Сегодня Минск проснулся, проснулся и вопит. А завтра будет Витебск, а завтра будет Брест, а завтра будет Гродно и тихий мой уезд. Давно пора вот так вот. Нас больше, мы народ. От лжи усов устали. В нас Беларусь живет. Не без юмора. В соцсетях запущен флешмоб, в котором предлагается в знак поддержки Виктора Бабарика отправить ему в СИЗО открытку с сердечком. И указан вот в этом посту, который предлагается, вот, в котором предлагается организовать этот флешмоб, полный адрес СИЗО, куда отправлять эти открыточки. Ну и, соответственно, перед отправкой делать фоточки и выкладывать с определенным хэштегом в соцсетях. В принципе, пока приговор не вынесен, Бабарико вполне может поучаствовать в выборах, даже сидя в СИЗО, считает заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, генеральный директор Центра изучения кризисного общества Максим Виллисов.
Там нужно знать уже нюансы законодательства, но формально обычно ограничения избирательных прав возникают только после вынесения уголовного приговора, соответственно, судом. Пока что там есть только факт возбуждения уголовного дела и расследования какого-то. Это повлиять может, наверное, больше в имиджевом плане, но вполне возможно, что формально не запрещает подать документы для участия в выборах, потому что нормы международные предусматривают, что человек считается невиновным, пока его вина соответствующим судом не подтверждена.
Кстати, из СИЗО уже как минимум один человек принимает участие в этих выборах, ну, косвенно. Косвенно это небезызвестный, как минимум, на территории Республики Беларусь блогер Сергей Тихановский. Он отбывает сейчас наказание под стражей в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье, что-то связанное с организацией групповых действий, в общем, нарушение общественного порядка. Ну, вокруг него собирались люди, там это было воспринято властями как митинг.
Санкционированный.
Да. Так вот, и дело в том, что он нашел выход и отправил подавать документы свою жену Светлану Тихановскую. То есть,
как представителя.
Да. И, в общем-то, Светлана была зарегистрирована как кандидат в президенты, после чего, со слов самой Светланы, это можно найти на просторах интернета, я не знаю, можно ли это найти в белорусских СМИ, ей поступили угрозы. Вот это очень странное событие, когда угрожают даже, во-первых, кандидату в президенты, во-вторых, женщине, матери детей. И как она сказала, что, в общем-то, и по детям тоже проходились. Вот это, конечно, не неприятные такие уточнения. И тебе не кажется, что много совпадений в этой президентской кампании?
Никит, я не готова встать ни на чью сторону. На самом деле, действительно, предыдущие кампании показывают, что Лукашенко готов избавляться от конкурентов достаточно жестко. С другой стороны, мы не знаем подробностей, не знаем точно, что там было или не было. Там с тем же Бабарикой у нас нет информации, насколько там действительно проворачивались какие-то операции, махинации в этом банке.
Здесь согласен,
мы
да.
не можем сказать 100%, кто из них прав, что это устранение конкурента со стороны Лукашенко, или это действительно уголовное дело, и человек действительно регулярно там, ну, в течение 20 лет проводил какие-то левые операции через российский банк, по сути говоря. В данной истории вот с приведенным вторым кандидатом, тут тоже мы не можем со 100% уверенностью, опираясь только на ее слова, на ее заявления, утверждать, что так оно и было. С одной стороны, исключать это нельзя. С другой стороны, это может быть такая форма пиара, привлечения к себе внимания. Поскольку сейчас вот с этим задержанием, с этим громким арестом, с этим громким делом в отношении Бабарико очень много внимания оттянуто к нему. Ну, как вариант, почему бы не попиариться вот так? Я не говорю, что этого, это было или не было. Не говорю. Я просто пытаюсь рассмотреть ситуацию со всех сторон. И она может быть такой, а может быть вот такой.
И... Но то, что два потенциальных кандидата в президенты находятся сейчас под стражей, это факт. Это же нельзя отрицать.
Да, согласна, это факт. С другой стороны, ну... А может быть, там действительно во власть рвутся, скажем так, люди с криминальным прошлым?
Может быть. Мы по Бабарике, как ты уже сказала, мы не можем исключать то, что вот эти и средства, там, и ценные бумаги, и чуть ли не картины ценные.
Ну, что все эти махинации действительно проводились.
То, что это все было, там действительно история такая, в общем-то, темноватая, но... Опять же, а до этого правоохранителям Беларуси не было об этом известно. Наступила президентская кампания, и вдруг тайное стало неожиданно явным. То есть, получается, до этого глаза закрывали, что ли?
Нет, следствие ведется с 16-го года. Просто не было всех необходимых данных со стороны иностранных коллег. То есть, поскольку речь идет о выводе денег за границу, да, видимо, в какие-то офшоры, это надо было доказать железобетонно. Для этого надо было получить данные, запросить данные коллег из тех стран, куда это все выводилось. По крайней мере, так это объясняется следствием, что именно сейчас, наконец-то, они получили ответы на свои запросы многочисленные, что дало им возможность уже перейти к задержаниям реальным. Но что касается вот этих митингов, сам президент Лукашенко... отмечает, что желающие перемен граждане – это заблудшие, и они не понимают, что их используют просто. И подчеркнул также Лукашенко, что положил всю жизнь на создание независимого суверенного государства и пойдет на все ради его сохранения. Ну, а я напомню, что выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.
Ну и напомним то, что немного рейтинги президента Белоруссии, возможно, пошатнулись. Мы не можем это утверждать точно, мы только можем вот эту транслировать историю с уличными протестами во многих крупных городах Беларуси, потому что, как говорили эксперты, социология белорусская, в общем-то, не всегда отражает действительность, и вообще она не всегда, в общем-то, и предоставляется. Так вот, Александр Лукашенко продолжает настаивать на том, что решение не вводить никакие ограничительные меры в период пандемии коронавируса были правильными. Хотя большинство людей, в общем-то, это восприняло не совсем на ура. Посмотрим, как это все отразится на голосовании 9 августа, сколько кандидатов до него дойдут и какие наберут проценты. Следим за происходящим в Беларуси. А сейчас переходим к другим новостям. Михаил Ефремов вменяем. К такому выводу пришла судебно-психиатрическая экспертиза. Не уточняется, почему ходатайству проводилось обследование по настоянию обвинения или же защиты. Но ранее в СМИ проходила информация о якобы попытке суицида. Писали, что Ефремов пытался повеситься. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения журналисты рассмотрели нашей артиста странгуляционную полосу.
Да, но правда... Нечто подобное, такую же полосу, можно рассмотреть и на кадрах сразу после ДТП. Причем я сделаю такое маленькое акцентирование на том, что и из зала суда фотографии предоставляются только левой части тела, левой части шеи. И с момента ДТП там тоже фотографии, на которых видна вот эта странгуляционная полоса, они тоже, эти фотографии, только с левой стороны. И это очень похоже на то, что это просто, ну, как бы синяк от ремня безопасности. который вот произошел в момент столкновения. То есть, что он был, вероятно, пристегнут, и вот от удара было сильное натяжение, и вот возникла вот такая полоса. Ну, как бы 100% мы что-то, опять же, не можем утверждать, было там это попытка суицида или не была. Кстати, после того, как появились эти новости в СМИ, в соцсетях сразу началось обсуждение того, что Ефремов пытается уйти от наказания через психиатрическую клинику, что вот таким образом добивается проведения, собственно, медико-психиатрической экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы, и как бы чтобы его признали невменяемым. В конце, ну вот видим, что признан вменяемым. Еще раз напомню, что ДТП произошло, смертельное ДТП произошло 8 июня вечером. Ефремов, не поворачивая, поехал прямо в лобовом столкновении с фургоном «Лада», калечил сначала 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Он как раз только что, буквально 10 минут, как закончил свою смену и направлялся домой. Захаров получил серьезные травмы, его просто выковыривали из того, что осталось от его автомобиля. Помимо черепно-мозговой травмы, которую получил Захаров, у него были еще серьезные повреждения внутренних органов, там перелом ноги в нескольких местах, несколько ребер было сломано, они пропороли внутренние органы. Ну, в общем, через несколько часов Сергей Захаров скончался в больнице. А теперь артисту Ефремову грозит уголовный срок по статье ДТП со смертельным исходом в пьяном состоянии, а срок по такой статье от 5 до 12 лет лишения свободы.
И мы помним, что через пару дней после произошедшего Ефремов записал видеообращение, в котором он раскаивался и сказал такие громкие слова, что нет больше никакого Ефремова, предал я всех. Делаем небольшую паузу. Еще у нас одна новость из мира спорта.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А если быть точнее, то около спорта, если еще точнее, около футбола. В Туле прямо на входе на стадион полиция задержала несколько фанатов московского «Спартака». В Москве также задержан один фанат и несколько объявлены в розыск. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Да, перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых организовали акцию по поддержке команды. Они так очень бурно провожали своих спортсменов, перекрыли проезжую часть, устроили фаер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами, на которых было написано «Или победа, или смерть». Я посмотрела видео с того события. Но вот спортивный журналист Алексей Осин считает, что уголовное дело против фанатов все-таки немножечко многовато будет.
Нарушение закона определяет суд. Фанаты иногда где-то балансируют на этой грани, и на трибунах, кстати, тоже. Но при этом мне кажется, что все-таки слишком это жесткое решение, пока сложно сказать, потому что все-таки, если уголовное дело заведено, это не факт, что оно закончится приговором и обвинением. Второй момент. Но, конечно, болельщики просто провели некую акцию на улице города.
Более того, это не совсем даже улица города. Ну, это улица, конечно, города, но, в общем, это территория вокруг стадиона спартаковского в Тушине. И она не совсем даже и проезжая. Туда, в общем-то, и в мирное время, назовем это так, можно заехать только там по абонементам, специальным пропускам, а здесь просто команда оттуда уезжала, и был только автобус команды. Ну, еще машина сопровождения полицейская. В общем-то,
была еще какая-то гражданская машина.
Ну, кто-то, возможно, ехал еще из обслуживающего персонала. Так вот, и, в общем-то, эта акция действительно стандартная, а сейчас фанаты еще и засиделись во время вот этой паузы в чемпионате из-за коронавируса и хотели как-то подбодрить свою команду, да, там, задержали на несколько минут, но
а
ничего.
А вообще вот такая вот поддержка, она действительно
это стандартная
бодрит? Нет, но она как-то
конечно,
помогает команде.
Смотри,
потому
сейчас...
что я посмотрела, там в автобусе как-то сидели такие очень хмурые люди.
Ну, это всегда, когда настраиваешься на матч, к тому же они уже привыкли. Но все равно, так скажем, даже кому индифферентно, они обязаны, потому что это как актер, да? Ты обязан признавать свою публику, также с футболистами. А я зачитаю тебе официальное обращение футбольного клуба «Спартак», из которого вопрос, ответ на твой вопрос последует. Футбольный клуб «Спартак Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч, а также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных. Я думаю, вот здесь все точки над «и» расставлены. И действительно, до этого таких прецедентов именно за поддержку фаерами на улице...
Слушай, ну, может быть, это просто такой вариант правоохранителей напомнить фанатам, что, ребятки, держите себя в рамках дозволенного.
Это вариант, потому что в этом сезоне уже к подобным вариантам прибегали, и, боюсь, эта история еще получит свое продолжение. Спасибо большое, говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.